Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», приветствую вас, друзья. Хорошего, доброго дня. Обозреватель Борис Левин с желанием рассказать как можно больше позитивной, нужной информации. Ну, а когда мы говорим о медицине, прежде всего делаем акцент на профилактику заболеваний. А когда наступает день 24 в марте, то это Всемирный день борьбы с туберкулезом. Он отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно в этот день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии и возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины. Этот день был учрежден в 1982 году, так что мы сегодня можем вполне отмечать и юбилей 40 лет по решению Всемирной организации здравоохранения и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к столетию со дня открытия возбудителя палочки Коха. В 1993 году Всемирной организации здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта – Всемирным днем борьбы с туберкулезом. С 1998 года он получил официальную поддержку Организации Объединенных Наций. И мы ежегодно не проходим мимо этого события, даем статистические данные, рассказываем о том, что происходит в плане выявляемости туберкулеза как у взрослых, так и у детей. Конечно же, делаем акцент всегда на иммунопрофилактике, и не станет исключением сегодняшний наш эфир. Представляю наших гостей. Сегодня в нашей студии Наиль Нургаянович Аухадиев, директор Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии. Добрый день.
Добрый день.
Приветствуем вас. Лилия Дмитриевна Матвиенко, главный внештатный специалист-физиатр взрослый Минздрава Крыма. Добрый день.
Добрый день.
И Нина Ивановна Яворская, главный внештатный специалист-физиатр детский Министерства здравоохранения Республики Крым. Нина Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Вот так удачно попало, что по четвергам у меня медицинская программа с советами доктора Левина, и как раз сегодня отмечается этот день. С каким настроением, Лилия Дмитриевна, мы встречаем этот день в 2022 году?
Хочу отметить, что за предыдущие 8 лет у нас заболеваемость снизилась на 50%, а смертность на 51%. Заболеваемость за прошлый год у нас выявлено 678 больных активным туберкулезом. К сожалению, последние 2 года, которые прошли в тяжелых условиях работы и борьбы с коронавирусом, немножко снизили охват профилактическими медицинскими осмотрами. Люди немного... Кто-то боялся идти за медицинской помощью, кто-то сидел дома, боялся заболеть коронавирусом, и болезнь развивалась, но, тем не менее, успехи у нас есть.
За счет чего удалось все-таки вот выйти на эти показатели? Это выявляемость стала лучше. Мы диагностически усилились, появились цифровые установки рентгеновские, передвижные флюорографы, может быть, дополнительные. Чем можно объяснить? Все-таки результаты очень достойные.
Конечно, парк цифровых флюорографов у нас увеличился. И практически в каждом медицинском учреждении первичной медико-санитарной, которая оказывает первичную медико-санитарную помощь, есть новые цифровые аппараты. И в каждом районе у нас есть передвижные комплексы, где есть флюорограф и маммограф. Но, к сожалению, увеличению профилактических осмотров сейчас говорить не приходится. И с тем, что у нас была такая ситуация, мы работали в условиях чрезвычайной ситуации с ковида.
Но при этом результаты налицо, что называется. Наиль Нургаянович, как работает наш центр? Все ли достаточно? Вот говорят, сейчас в свете всех санкционных проблем будут проблемы с медикаментами, с поставками оборудования и так далее. Мы достаточно укомплектованы сейчас?
Ну, в Крыму фтизиатрическая служба построена таким образом, что все фтизиатрические подразделения объединены в один центр, единый центр. Поэтому логистика у нас на правильном основах организовано, соответственно, поступление что диагностических средств, что медикаментов, все идет через нашу организацию. В районах, центральных районных больницах есть топ-кабинеты, где пациенты проходят долечивание. И что могу сказать по обеспечению? В настоящий момент мы обеспечены достаточно хорошо и оборудованием, и по медицинским препаратам у нас все в достатке. Дело в том, что основные поставщики противотуберкулезного направления это
отечественные,
да. Есть что-то индийское, и как бы в настоящий момент я не вижу каких-то проблем.
Но за индийское я могу быть спокоен, если там дружба продолжится у нас.
Поэтому однозначно. Я говорю, что, скорее всего, у нас не должно быть никаких проблем с медицинским обеспечением.
Но по-прежнему мы говорим о трехуровневой системе оказания медицинской помощи больным туберкулеза, да, Лилин?
Да, да.
Начинаем с моих коллег первичного звена.
Но хочу напомнить, да, что выявляют туберкулез это врачи всех специальностей, начиная от терапевта, кончая... Ну, может быть, даже нейрохирургом.
То есть, если и стоматологом. Больной, у нас с ними тоже жесткий разговор на этот счет всегда
если
проходит.
Если пациент предъявляет жалобы на кашель более 2-3 недель, доктор должен подумать о туберкулезе и, соответственно, назначить определенный алгоритм обследования, да, который включает в себя, если есть мокрота, исследование, обязательное исследование мокроты на микобактерии туберкулеза и флюорографическое или рентгенологическое обследование грудной клетки.
Ну, это первый этап, и здесь есть за что спросить,
затем
кого спросить.
Затем больной направляется к фтизиатру. Если это ЦРБ, да, это к районному фтизиатру в туб-кабинет. Далее у нас уже несколько лет на Богдана Хмельницкого, 17, где было амбулаторное отделение номер 1 создано, которое обслуживает не только пациентов Симферополя, но и проводит консультативный прием всего больных взрослых всего Крыма. И детское отделение у нас, амбулаторное отделение номер 2, это, которое обслуживает детей, также проводит консультативный прием детей со всего Крыма. В настоящее время у нас есть компьютерный томограф, мы можем сразу наших больных, они бесплатно им провести
исследование.
У нас сейчас появилась новая аппаратура, вот осталось чуть-чуть ее провести пусконаладочные работы, и мы в течение дня будем иметь устойчивость к 4 или чувствительность к 4 нашим основным препаратам. То есть это ускорит процесс назначения правильного лечения.
Ну и третий, это тот самый центр, руководителем которого является Наиль Нургаянович, и который, как мы выяснили, работает в штатном режиме. Есть проблема с госпитализацией сейчас?
Нет. В 2021 году все 100% больных были госпитализированы, бактериовыделителей.
Угу.
Все 100% никаких. Единственное, немножко, конечно, время внесло коррективы в нашу работу. И два стационара наших, которые один расположен в Феодосии, один расположен в Белогорске, работали как...
Перепрофилированы были?
Нет. Они работали наши, но чтобы случайно не попал больной с ковидом, они работали у нас как карантинные.
В закрытом режиме таком,
то есть мы госпитализировали сначала в Белогорск, потом его закрывали 2 недели, обследовали всех на ковид, и только потом переводили. Потом, пока 2 недели эти проходили, госпитализация шла в Феодосию, так, чтобы ограничить занос коронавируса к нашим больным.
Ну вот видите, как сама ситуация подсказывает нам новые модели, какие-то совершенствования. Я думаю, что, Нина Ивановна, настало время включиться и вам тоже в наш разговор, тем более о детском отделении мы уже вспомнили. Какова ситуация с профилактикой туберкулеза среди детей с выявляемостью?
Для приоритетом детской фтизиатрии является профилактическое направление. И для проведения всего объема профилактических мероприятий все необходимое в Республике Крым есть. Поставляется централизованно вакцина БЦЖ для первичной вакцинации, для ревакцинации детей 7 лет в нужном количестве. И нашим Министерством здравоохранения закупается диагностический препарат для проведения внутрикожных диагностических проб для раннего выявления туберкулеза. И даже, что важно, выявить не туберкулез, а латентную туберкулезную инфекцию у ребенка, провести профилактические мероприятия, чтобы это не переросло в заболевание.
Ну а что диссидентство? Как у нас на этот счет с вакцинацией? Потому что ковид-диссидентов мы уже, извините, в лицо даже знаем. Некоторых и в социальных сетях, и даже на федеральных каналах уже не скрывали их физиономии, и те тексты, которые из их уст количество выходили. Но давайте применительно все-таки к профилактике туберкулеза, вот относительно БЦЖ. Были же проблемные моменты, мы помним, когда не было вакцины. А вот сейчас все есть. А как реагируют мамы?
Положительным является то, что за последний год снизился процент отказников от вакцинации БЦЖ. Это очень положительно. Ну, к сожалению, да, есть, которые отказываются. Ну, проводим профилактическую беседы на первичное звено. Это прежде всего педиатры, неонатологи.
Ну, давайте еще раз сегодня об этом скажем и напомним, что на фоне ковидной ситуации, наверное, вдвойне, втройне необходимо следовать всем рекомендациям, которые звучат и у семейных врачей, и у педиатров, и у фтизиатров. Но некоторые цифры мы можем сегодня сказать по выявляемости. Мы имеем тенденцию, вот мы, о которой с Лилией Дмитриевной говорили.
Да, конечно. Детский туберкулез напрямую зависит от взрослого. Если снижается заболеваемость среди взрослых, то мы должны ожидать снижения показателей и среди детей, потому что дети, если взрослый не болеет и не инфицирует ребенка, то ребенок тоже не заболеет, если нету данного источника. Но показатели заболеваемости среди детей, они зависят от профосмотра, профилактических осмотров, причем качественного показателя и количественного показателя. Все необходимое для своевременного выявления туберкулеза в Республике Крым имеется. 82% детей проходят плановый профилактический медосмотр. Есть какие-то временные там медотводы. 15% все-таки сохраняется процент отказников от принятых методов обследования на туберкулез, но это заменяется альтернативными методами обследования. К сожалению, это рентгенологическое обследование и новые методики обследования, игротесты. Это тест-под, то, что у нас есть в коммерческих лабораториях.
Мы говорим, что с 15-летнего возраста, да, рентгеновское исследование?
Это дополнительный метод обследования для подросткового населения. Основной метод все-таки это проба Диаскин-тест, внутрикожная диагностическая, а второй дополнительный флюорографическое обследование.
Ну,
причем
давайте
на первом месте стоит Диаскин-тест.
Да, и иммунопрофилактику еще раз напомним, чтобы понимали наши слушатели, что такое реакция Манту, это до 7 лет, да?
Иммунопрофилактика – это вакцина-профилактика, да. Прежде всего. Это привитие детей вакциной БЦЖ, а это диагностическая иммунодиагностика. Угу. Это диагностические пробы. Это проба МАНТУ для детей до 7 лет включительно, и старшие используем пробу Диаскин-тест. Диаскин-тест и для детей более младшего возраста, если не стоит вопрос о ревакцинации БЦЖ.
Ну, в данном случае я могу из опыта своего сказать, что в этом отношении понимание практически стопроцентное, поскольку мои коллеги проводят вот эту и реакцию МАНТУ, и Диаскин-тест, не вызывая какой-то агрессии со стороны родителей, может быть, уже по-другому, и не только у нас, но и в целом по Крыму, наверное, ситуация меняется. Хотелось бы в это верить очень. А сейчас, Лилия Дмитриевна, растет устойчивость к препаратам, как мы говорим, резистентность. Эта проблема есть такая?
Конечно. Это проблема нашего времени, туберкулез с устойчивостью к основным нашим противотуберкулезным препаратам. К этому ведут причины то, что больные часто отрываются, и отсутствие контролируемого лечения на местах. К сожалению, часто больные обижаются и оскорбляются тем, что приходится каждый день препараты принимать в присутствии медицинского работника. Вот пример я могу рассказать. Это наше амбулаторное отделение номер 1, которое обслуживает больных города Симферополя. Часто больные сталкиваются с обидой, говорят, как вы мне не доверяете на мое здоровье. К сожалению, такова ситуация, что каждая доза противотуберкулезных препаратов должна быть принята в присутствии медицинского работника. Кто не может дойти до поликлиники каждый день, у нас есть автомобиль, который развозит, и медсестра довозит больному, есть, которые плохо ходят, которые не могут или далеко живут, привозят препараты, и в ее присутствии больной должен выпить. Для того, чтобы у больных формировалась приверженность к лечению, вот я могу привести пример Алушты, где городской совет на своем уровне принял постановление, и больные, которые находятся на амбулаторном лечении в городе Алуште, получают финансовую помощь.
Угу.
Но, к сожалению, это только, да,
единственный пример.
Единственный пример. Но недавно у нас проходило заседание комиссии по анализу профилактических осмотров. Председателем этой комиссии является заместитель министра Антон Иванович Лисковский, где было принято решение, что мы напишем наши предложения и обговорим наши предложения с Министерством социальной политики и труда. Может быть, вот этот пример Алушты, послед примеру, последуют и другие регионы, чтобы больных воспитывать приверженность к лечению.
Наиль Нургаянович, говорят, что развитию туберкулеза способствует несколько факторов, в том числе неполноценное питание. Как обстановка в нашем центре и в подведомственных ваших учреждениях?
Ну, в разрезе питания, точно так же, как и с медикаментами и со всем остальным, у нас в настоящий момент проблем нет. Были какие-то шероховатости по поводу поставки сахара, но в настоящий момент с поставщиками была проведена беседа, и мы нашли точки соприкосновения. Сейчас у нас никаких проблем нет.
Да, я думаю, сейчас нигде не должно быть проблем, потому что вот у нас в гостях тут были главы администрации некоторых в моей программе, и называли цифры до 150 тысяч штрафов, когда поднимали накладные цены, по которой получали сахар, и цены, по которой продавали его. И вот тот зазор, который они получили в плюс, он оказался в большом минусе в конечном итоге. Поэтому все стабильно, да?
Да, все стабильно.
А как с дисциплиной ваших пациентов?
Ну, пациенты
есть
у нас...
Есть проблема с этим?
Пациенты у нас сложные, в большой своей массе специфические, социально дезадаптированные группы. Не то чтобы все, но достаточное количество таких пациентов. Мы с ними работаем, проводим беседы, направляем в нужном направлении на излечение от туберкулеза. То есть, ну, проблемы есть, но мы их решаем.
Но вот вся ситуация ковидная наложила отпечаток на режим работы центра?
Да, однозначно. Вот то, что Лилия Дмитриевна рассказывала, у нас проработана маршрутизация пациентов для того, чтобы они не попадали к нам напрямую в большие отделения, там, где лежат по 100 человек. Организовано было 2 обсервационных отделения, которые работали попеременно, и, соответственно, таким способом мы в карантине выдерживали этих людей, потом своим транспортом доставляли в то отделение, где они должны продолжить лечение, и тем самым у нас достаточно неплохие результаты. Пациентов с ковидом в стационаре у нас умеренное количество, очень умеренное.
Как в среднем по продолжительности пребывания после выявленных больных с туберкулезом БК+, как долго они лечатся на вашем этапе?
Тут все зависит от распространенности процесса, от устойчивости к противотуберкулезным препаратам. Ну, в среднем от 3 месяцев и до года.
Да, я не случайно спросил, потому что вот как раз вы сказали до года, опередив мой вопрос, мы не раз об этом говорили, что это длительный процесс. Лилия Дмитриевна, можем говорить, вот, знаете, у меня часто бывают специалисты разных наших направлений, когда мы общаемся с главным эндокринологом, говорим, диабет неизлечим. Когда говорим о гепатите С, с Рымаренко Натальей Викторовной. Говорим, гепатит С излечим.
Туберкулез излечим.
Излечим. 3 восклицательных знака. Да. Запомните, пожалуйста, друзья.
Тем более, что все препараты у нас есть. У нас сейчас есть препараты современные, бедоквилин, и уже мы знаем разнарядку, которая это закупается за федеральный бюджет. Он к нам поступит. Скоро начнутся поставки на этот год. И у нас даже деламонит, препарат совершенно новый, который мы еще не использовали, должен поступить в этом году.
Какие возрастные группы доминируют при выявлении туберкулеза? Это молодой возраст?
Это средний, да, молодой, трудоспособный возраст. Но болеют чаще всего, конечно, это безработные люди, которые социальный фактор, естественно, присутствует.
А какой, мы можем такую цифру назвать, удельный вес бактериовыделителей его среди впервые
удельный
выявленных?
Удельный вес бактериовыделителей среди впервые выявленных составляет 51%. Угу. Это, ну, то есть, те методы, которые мы сейчас используем для выявления бактерий, это нам важно. Когда больные расстраиваются, когда у них звучит БК+, да, бикобактерия, мы находим. И я всегда успокаиваю таких больных, что это очень хорошо, потому что это 100% диагноз, и это 100% мы получим чувствительность к антибактериальным препаратам, мы сразу назначим ту схему, которая, мы не потеряем время.
Нина, в свое время мы говорили о том, что даже если незначительный рост выявления среди детей туберкулеза, не надо хвататься за голову и страдать по этому поводу. Вы придерживаетесь такой,
да, конечно,
такого подхода?
Конечно.
Объясните, вот, чтобы наши слушатели понимали, что в данном случае мы говорим о работе системы здравоохранения, о понимании родителей, о диагностических возможностях. Теперь вот с 11 марта официально разрешены все профилактические осмотры. Диспансеризация – это как раз почва для выявления патологии.
Я уже говорила о том, что показатель заболеваемости зависит от качества и количественного показателя профилактического осмотра. И если профилактические осмотры на высоком уровне и как можно больше детей проводится диагностика и выявляем туберкулез, главное, чтобы мы выявляли больше процент малых форм. И поэтому вот это самое главное. Плохо, когда показатель низкий, но большой процент сложных, деструктивных, осложненного течения.
Ну и, Лидмила, это извечная тема наших разговоров и диалогов – это ВИЧ и туберкулез. Как взаимодействие это происходит?
Ну, как бы вот два фактора, которые определяют течение туберкулеза последние несколько лет, это множественная лекарственная устойчивость, то, о чем мы поговорили, и это ВИЧ-инфекция. Ну, к сожалению, больные с иммунодефицитом более подвержены риску заболеть туберкулезом. Но эта проблема тоже решима. Эти больные, которые даже не знали о своей болезни, мы выявляем и туберкулез, и ВИЧ-инфекцию, назначаются две терапии, и больные прекрасно справляются с двумя,
да,
заболеваниями.
Речь идет о антиретровирусной терапии,
да, да.
И мы не раз о ней говорили, как о событии архиважном 20-21 веков. Это прорыв настоящий, и когда мы приводим примеры ВИЧ-инфицированных беременных, где из 100 беременных только одному ребенку, да, максимум двум передается ВИЧ-инфекция. Это действительно достижение огромное. И в данном случае здесь тоже страдать особенно не надо при правильном подходе,
конечно,
к этой проблеме.
Конечно. Но я бы хотела еще, знаете, на чем
остановиться.
Дело в том, что вот бывают случаи, когда заболевает воспитатель детского сада или заболевает учитель. И это приводит к какой-то такой массовой истерии, я бы сказала. Угу. Но мы все люди. И каждый человек может заболеть. И, ну, да, это неприятно родителям, когда они узнают об этой информации, что дети... Но всегда проводятся профилактические мероприятия. Все мы люди, и каждый может заболеть. Просто каждый человек должен знать, что если у него появились симптомы, первое, это кашель более 2-3 недель, если он стал больше уставать при выполнении обычной работы, если он появилась какая-то потливость, дискомфорт, он должен пойти к врачу. И для таких категорий, конечно, обязательно ежегодная обследование.
Да, вот в подтверждение ваших слов я могу привести следующую статистику по мнению ВОЗ. Из 9 миллионов человек, ежегодно заболевающих туберкулезом, 3 миллиона больных не проходят лечение. Вот где потенциал для индекса здоровья региона.
Но дело в том, что общество должно быть заинтересовано в том, чтобы каждый больной долечился. Иногда у человека складывается тяжелая жизненная ситуация. Даже если у него все в порядке, но 20 месяцев принимать лечение не каждый человек без поддержки выдержит, понимаете? Поэтому мы с вами должны окружить этого человека заботой и вниманием, создать ему условия, чтобы он не бросил. Потому что этим мы заботимся о своих детях, о своих близких и друзьях.
Лучшие концовки нашей беседы придумать невозможно. Людмила, вы забрали у меня хлеб последней фразы, но я подписываюсь под всеми словами, которые вы сегодня сказали. Всемирный день борьбы с туберкулезом. Мы сегодня рассказали о некоторых вариантах заболевания, о диагностике, о том, как надо подход иметь и педагогам, и родителям, да и детям, если уже детей мы до 18-летнего возраста считаем подростками. Поэтому будьте бдительны, пожалуйста. Ничего смертельного нет. Еще раз заканчиваю тем, о чем мы говорили по ходу нашей беседы. Туберкулез излечим. 3 восклицательных знака. Спасибо за участие в программе. До новых встреч. Всего доброго.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.